800-700-дело.ру. Реклама на радио «Эхо Москвы». Телефон 495-1010-210. 495-1010-210.
Программа «Ордена». Рассказ о наградах.
Вы слушаете вторую часть разговора об ордене за заслуги перед Отечеством, рассказывает академик Андрей Хазин.
Орден за заслуги перед Отечеством, конечно, в значительной степени повторяет собой один из старших имперских орденов. И четырехстепенная структура, и то, каким образом распределены знаки, и, наконец, сам девиз ордена совпадают с аналогичными частями структуры ордена Святого Равноапостольного князя Владимира, о котором мы рассказывали в соответствующем цикле передач ранее. Лента к ордену была избрана темно-красного цвета. Этот цвет, конечно, в большей степени соответствовал бы цвету ленты ордена Святого Благоверного князя Александра Невского, учрежденного еще Екатериной I. Однако именно таким образом было принято решение, и в результате, в тот момент, когда, мы будем об этом говорить чуть позже в наших передачах, был учрежден в составе российской нынешней наградной системы, или, вернее сказать, переучрежден орден Александра Невского, для него его историческая лента уже невозможно было учредить в силу того, что она была уже предоставлена другому ордену. В результате нынешний орден Александра Невского имеет ленту, отличную от исторической дореволюционной. Интересно то, что по первоначальным статутам орден за заслуги перед Отечеством первой степени предназначался для награждения глав государства. В результате за все время президентства Бориса Николаевича Ельцина только один человек был удостоен этого ордена первой степени. Это был президент Франции Жак Ширак. Однако, и на мой взгляд это было сделано исключительно дальновидно, номер знаков, который получил президент Ширак, кстати, выдающийся специалист по русскому языку, впоследствии удостоенный государственной премии Российской Федерации за свои переводы на французский язык русских классических литературных произведений. Жак Ширак получил знаки ордена номер 2. Знаки же номер 1 получил впоследствии, будучи уже награжденным указом Владимира Владимировича Путина, Борис Николаевич Ельцин, который формально стал по времени кавалером номер 2, однако знаки у него, повторяю, именно номер 1, что позволило оставить исторические знаки под первым номером внутри российской культуры, российского государства, и, конечно, они являются в какой-то степени символом и достоянием всей и наградной системы, и нашей культуры, и всего нашего народа и государства. Знаками второй степени были награждены изначально выдающиеся наши соотечественники. Первым получил этот орден второй степени Михаил Калашников, человек, известный всему миру, конечно, являющийся в значительной степени визитной карточкой нашей науки, технологии, всей нашей страны и культуры. Человек, который с юного возраста был хорошо известен всей стране. Более того, он еще в советское время был удостоен дважды звания Героя социалистического труда, а впоследствии уже президентом Дмитрием Анатольевичем Медведевым он был награжден званием Героя России, в результате став последним человеком, имевшим 3 звезды Героя. Звезду Героя России и 2 звезды Героя социалистического труда. Причем надо сказать, что он, конечно, был единственным в своем роде с таким набором 3 звезд. Более того, именно он стал также вторым кавалером ордена святого апостола Андрея Первозванного, в результате чего его комплект наград стал уникальным, и более того, он никогда уже не будет никем повторен.
Продолжение рассказа об ордене за заслуги перед Отечеством слушайте в следующей программе.
Программа «Ордена». Рассказ о наградах.
Нет, ребята, все не так, все не так, ребята.
Ну что ж, приступим к следующему делу. Алексей Кузнецов, Сергей Бунтман.
Добрый день.
И дело у нас провокационное.
Да?
Да.
Ну, вы сами так выбрали это дело. Мы предлагали... У нас цикл. Этот цикл будет состоять из 4 передач. Вот прошла передача перед началом учебного года «Процесс из учебника истории».
Да.
Из учебника всеобщей истории мы с вами рассматривали американское дело 19 века. Значит, соответственно, дореволюционный учебник отечественной истории. Вы выбрали самое позднее из них, но одно из самых действительно знаменитых – это дело Азефа. Это суд не государственный,
партийный.
Это суд партийный, да, совершенно верно. Значит, это дело, которое сыграло колоссальную, так сказать, оказало влияние на революционное движение в России в целом, которое оказало огромное влияние на тайную полицию, которое оказало колоссальное, ни с чем не сравнимое влияние на партию социалистов-революционеров. Ну и имя Азефа стало прочно нарицательным, и если в ряду с именем Гапона, но если имя Гапона как провокатора, в общем, на мой взгляд, не заслужено, да, там...
Там гораздо более сложная и трагичная
гораздо
история.
Гораздо более сложная, трагичная история, краешком мы сегодня, наверное, этого коснемся, то, конечно, Азеф – это символ провокации, двурушничества, причем с самого начала. Это не ситуация, довольно распространенная в революционном движении, когда молодой чистый юноша или девушка приходили с идеалами в революционную среду, а их потом перевербовывал какой-нибудь умный жандармский полковник. Нет, это человек, который с самого начала сознательно стал двойным агентом. Но с чего началось дело? Значит, я напомню, что когда в 1901 году все-таки возникает из отдельных постнароднических организаций возникает партия социалистов-революционеров, то с самого начала решено, что одно из главных направлений деятельности партии – это индивидуальный террор. Цель террора и в расшатывании аппарата власти, по возможности, до самого верху включительно, ну и, конечно, это пропаганда революционных идей, потому что это самый громкий способ заявить о себе. И поэтому сразу же внутри партии создается такая достаточно с первых дней изолированная группа, как БО, боевая организация. Ее возглавляет к этому времени уже вполне сложившийся, хотя еще и довольно молодой, революционер Григорий Гершуни. Вот Азеф с самого начала становится одним из его, ну, по сути, можно сказать, правой рукой, по сути, его заместителем в БО. Через несколько лет Гершуни будет схвачен полицией, и Азеф признанно, заслуженно возглавит боевую организацию, и расцвет, и самые знаменитые покушения – это уже БО под его руководством. Причем Азеф, и это сейчас очень четко просматривается, сразу же начинает добиваться от Центрального комитета, который, по сути, весь находится в эмиграции, от Центрального комитета еще больше независимости боевой организации. Иначе, говорит Азеф, мы не сможем, ну, так сказать, обеспечить секретность, не сможем обеспечить конспирацию. Вы нам, пожалуйста, называйте цели и не требуйте от нас заранее отчета, где, когда, чего, кто. Это все на нас, на мне, да?
Будет сделано, когда сделано.
Да, когда сделано, так сказать, вы узнаете, да. Потом, может быть, мы вам расскажем подробности. Правой рукой Азефа в этом становится такая одиозная личность и фигурант одной из наших предыдущих передач, как Борис Викторович Савенков. Собственно, сегодня я его буду много цитировать, потому что он очень откровенно о деле Азефа пишет в своих воспоминаниях. Подозрение, что Азеф играет и своим, и чужим, возникли довольно быстро. Еще в 1902 или 1903 году один из боевиков БО, студент, направляет ЦК письмо, в котором он высказывает прямо подозрение в адрес Азефа. Но тогда эти подозрения... Было разбирательство, был партийный суд. Вообще, надо сказать, что партийный суд у эсеров очень распространенное явление. Они его позаимствовали у народников, где эта форма уже появляется. Это такая вот, такое проявление внутри партийной демократии. Если у товарищей возникают подозрения, они могут, они должны, они обязаны эти подозрения в лицо высказать тому, в отношении кого они возникают, а, безусловно, авторитетные товарищи будут в этом смысле арбитрами. И процедура этих партийных судов очень напоминает процедуру суда настоящего. Такие же споры о допустимости доказательств, точные ставки, допросы, в том числе и подписьменный протокол с последующим там зачтением этого протокола. Даже будет обсуждаться идея введения присяжных. Дескать, вот и в нашем суде должны быть судьи, которые будут принимать решение уже о конкретной мере наказания, а должна быть коллегия присяжных, которая будет решать
вину. Из простых партийцев.
Да, виновен, невиновен. Это первый, но далеко не последний сегодняшний штришок, показывающий, что революционеры очень многое заимствуют у государства.
Ну, естественно, во многом это государство наоборот.
Да, они с ним борются, и они многое у него заимствуют. Первый вот такой звоночек прозвучал, но как-то, так сказать, на него никто особо не обратил внимания. Да и Азеф тогда был еще не тот. А вот в августе 905-го революция уже в разгаре, уже многие громкие теракты прозвучали. Убит Сипягин, убит Плеве, великий князь Сергей Александрович. И вот появляется письмо. Товарищи, партии грозит погром. Ее предают два серьезных шпиона. Один из них бывший ссыльный некий Т., провокатор татаров. Весной лишь вернулся, кажется, из Иркутска, втерся в полное доверие к Тютчеву, провалил дело Иваницкой, указал, кроме того, Фрейлих, Николаева, Фейта, Стренкевича, Леоновича, Сухомлина, много других, беглую каторжанку Якимову, за которой потом следили в Одессе, на Кавказе, в Нижнем, в Москве, Питере. Скоро, наверное, возьмут. Другой шпион недавно прибыл из-за границы. Какой-то инженер Азиев. Еврей. Называется Иволуйский. Этот шпион выдал съезд, происходивший в Нижнем, покушение на тамошнего губернатора, Коноплянникова в Москве, мастерская, Веденяпина привез динамит, Ломова в Самаре, военный, нелегального Чередина в Киеве, бабушку. Бабушка русской революции, это Брешко-Брешковская,
да.
Укрывается у Ракитниковых в Самаре. И так далее. Что это за источник? Это очень интересный источник. Значит, автором этого письма был чиновник департамента полиции Михаил Ефремович Бакай. Он обращается к человеку, который уже к этому времени составил себе определенное имя, хотя главные его дела и главные его разоблачения впереди, и впереди его многие почетные прозвища Шерлока Холмса по провокаторам, охотника за провокаторами и так далее, это Владимир Львович Бурцев. Сам в свое время прошедший народническую школу, публицист, занимавшийся и подпольными, и легальными изданиями в России, и работающий в эмиграции. У этого человека явно совершенно такая вот следовательская жилка. И у него репутация человека очень честного и никогда, так сказать, не работающего там на разные организации. То есть, если Бурцеву что-то сообщить, Бурцев вцепится, Бурцев ухватится, и Бурцев сумеет довести дело до конца. Бакай не знает фамилию Азефа, но инженер Азиев, да. Еврей, плюс указание на то, что вот, значит, недавно прибыл из-за границы, все в конечном итоге ведет к Азефу. Категорически совершенно большинство партийных руководителей слышать не хотят, потому что Азеф – это знамя революции, Азеф – это человек, вот мы сидим тут в эмиграции, хорошее пиво пьем, а Азеф там в России, Азеф ежесекундно рискует жизнью, Азеф, да, у него далеко не всегда получается, да, многие покушения проваливаются, но вон какие громкие-то. Да, сработали, молодец, Азеф. Бурцева, один из партийных товарищей, спросит, вот скажите, вот вы выдвигаете обвинение против Азефа. Вы можете назвать имя более славное для революции, чем, и дальше он перечисляет там Засулич, еще несколько знаменитых террористов, и Азеф. И Бурцев откровенно говорит, нет, не могу, но только в том случае, если он честный революционер. То есть Бурцев упорно, так сказать, продолжает придерживаться того, что есть подозрение. Бурцев, кстати, тоже далеко не сразу поверил, потому что возникает абсолютно естественное предположение.
Что вот это провокация.
Ну, конечно, это провокация. Что же вам еще нужно? Да, Бакай уже уволен из департамента полиции, но бывших-то не бывает, как мы знаем. Да? И потом, что его уволить? Ничего не стоит для отвода глаз уволить, чтобы он мог разыграть обиженного там и так далее. Ну, пожалуйста, что проще. Там у них поди целая канцелярия, такие и, справки.
И гораздо реальнее, чем то, что один из руководителей
конечно,
партии, руководитель боевой организации, конечно. Провокатор.
Причем за Азефа горой стоят люди, работавшие с ним в терроре, и те, кто сейчас отсиживается, отлеживается в эмиграции, молодежь вот эта БОшная, но рвутся обратно туда, в Россию. Самыми горячими сторонниками того, что Азефа надо очистить от любых подозрений, являются три очень известных уже тогда, а впоследствии еще более известных, молодых партийных функционера. Это Виктор Чернов, которому предстоит стать единоличным, по сути, лидером партии в более позднее время. Это упоминавшийся уже Борис Савенков, это Натансон. А вот это среднее по возрасту поколение. Да, это люди, которым там около 30. То есть они, конечно, молодые, но по сравнению вот с этими 20-летними студентами и курсистками, они уже выглядят такими зрелыми, матерыми революционерами. И тогда принимается решение. Да, Азефа спрашивают, здесь вот так и так обвинение.
Он говорит, ну давайте, что суд, да, давайте, пусть, да, конечно, мне тоже неприятно, что моим вот таким образом полоскают, давайте вот устраиваемся. И выбирается суд из людей, ну, абсолютно безукоризненный, безупречный в революционной среде репутации. Председатель суда Герман Лопатин. Легенда народнического движения, Шлиссельбуржец, первый переводчик «Капитала» на русский язык, да, авторитет, кристально чистый преданный революции человек. Второй номер — Петр Александрович Кропоткин. Он не эсер, конечно, да, но какая разница, так сказать, выдающийся теоретик анархизма и так далее. И Вера Фигнер. Какие вам еще нужны? Или Засулич, подождите, слушайте, вот я сказал и засомневался, Фигнер или Засулич, кто же был третьим-то? Нет, Вера Фигнер, конечно, Засулич марксистка, да, уже к этому времени. Вера Фигнер. Значит, и этот самый партийный суд начинает заслушивать, ну, в первую очередь, Бурцева, потому что на самом деле начинается суд не как суд над Азефом, суд начинается как суд над Бурцевым, потому что он чернит, так сказать, светлое имя одного из выдающихся революционеров. И надо сказать, что быть бы Владимиру Львовичу неприятности. Ну, я не думаю, что даже если бы дело развернулось совсем неблагоприятным образом, я не думаю, что решили бы там Бурцева, скажем, физически ликвидировать, но превратить его в парию в революционном движении, поставить клеймо человека, который пусть несознательно, да, но да, фактически выступил инструментом, значит, полицейской провокации, это, конечно, могло быть. И, в принципе, непонятно, как бы дело, чем бы дело закончилось, если бы в этом деле не возник абсолютно звездный свидетель, то, что американцы называют star witness. И возник он, ну, вот, совершенно, так сказать, невозможная, казалось бы, кандидатура. До недавнего времени директор департамента полиции Лопухин. Вы знаете, вот это поразительная вещь. В российской политической полиции, наряду с людьми, для которых провокация мать родная, которые считают, что в борьбе с революцией не должно быть никаких сдерживающих там моральных или каких-то еще ограничений, что служение царю и отечеству развязывает им руки, так сказать, абсолютно стопроцентным образом, дает карт-бланш на любую, так сказать, гнусность и так далее. Наряду с этим там есть люди совершенно принципиальные, которые считают, что бороться со злом злом нельзя, что нужно делать дело честно. И вот, собственно, один из главных вопросов, который разделяет этих и тех на две между собой недружащие группировки, это отношение к провокации в классическом смысле слова.
Но это сюжет статского советника Акунинского.
Конечно.
Да?
Разумеется. И как раз там герой Михалкова, Пожарский, прекрасно показывает, да, до чего может дойти человек, который придерживается...
Да-да-да, это очень ситуация нероманная.
Нероманная, но дело в том, что Никита Сергеевич, играя князь Пожарского в статском советнике, ведь не утрирует этот образ. Действительно, сколько их таких было, талантливых, в своем полицейском ремесле очень-очень смекалистых и абсолютно совершенно циничных, но при этом... прикрывающихся, как помните, в сцене на лестнице, да, Михалков говорит меньше.
Ну, и в книжке это
государевыми яркие... интересами, да, конечно. А с другой стороны, люди, которые считают, что вот да, мы, конечно, должны внедрять своих людей в революционную среду, но нельзя провоцировать. Вот в буквальном понимании этого французского изначально слова «agent provocateur» мы не должны толкать. Наш человек должен быть рядом, он должен нас информировать, но он не должен сам выступать инициатором терактов. Он
не должен создавать организации.
Не должен создавать организации, не должен принимать в этих терактах, насколько это возможно, участие и так далее.
Да, и вербовать новых членов.
И совершенно верно, да. И вот Лопухин один из таких. Он не знал подлинный масштаб, так сказать, деятельности АЗЭФа, он не знал. И вот в какой-то момент, уже будучи за свое чистоплюйство и, так сказать, некоторые поступки, которые коллеги сочли нарушением, так сказать, профессионального долга, он был тихо убран с поста директора департамента полиции. И когда он узнает задним числом о роли Азефа, он вступает в контакт с Бурцевым и дает ему информацию. Значит, сам Лопухин впервые узнал об Азефе вскоре после своего назначения на пост директора департамента полиции. Это произошло весной 1903 года, когда товарищ, тогдашний товарищ министра внутренних дел Дурново рассказал ему, что заведующий всем политическим сыском за границей, печально известный Рачковский, обратился, да, вот уж как
раз... Сионских мудрецов, привет.
Вот, да. Рачковский, это как раз из первой группировки ярчайший представитель. Да, все средства хороши. Так вот, Рачковский обратился с ходатайством, надо сказать, довольно принятым в то время в департаменте полиции, о посигновании его секретному сотруднику, полицейская кличка Раскин, 500 рублей для передачи Гершуни на нужды боевой организации. Вот она, классическая провокация, да? Деньги из секретного фонда департамента полиции руководителю боевой организации. Причем Дурново совершенно не скрывал того, что он не сомневается, что эти деньги на революцию и пойдут. И он просил Лопухина, поскольку его беспокоило, это он понимал, что это может всплыть, и я думаю, что он думал о том, что это может повредить его карьере, если это всплывет, он попросил Лопухина встретиться с Раскиным и выяснить у него, на что тот планирует эти деньги передать. И вот тогда и происходит первая из двух встреч Лопухина в качестве директора департамента полиции, когда значит, Раскин убедил Лопухина, что эти деньги не пойдут на боевое дело, что он, дескать, он не член партии, он не принимает участие в этих самых делах, а просит он исключительно как личный друг Гершуни. И вот он рассчитывает таким образом Гершуни к себе привязать и потихонечку доить из него информацию. А так нет, эти деньги на террор не пойдут. А второе свидание произошло, значит, когда Лопухин, не зная, что он будет встречаться именно с Азефом, получает записку о том, что лично известное ему лицо просит его о свидании, значит, и Азеф на этом свидании в простых выражениях просит увеличить ему содержание. Надо сказать, что Азеф получал огромные деньги, он звезда в этом смысле департамента полиции, он получал 3-4 тысячи в год только жалования, генерал 3-600. Годовое жалование, да? А плюс еще вот всякие разовые, кроме того, вот эти 500 рублей, у Лопухина возникло стойкое совершенно ощущение, что Гершуни в лучшем случае от них увидит только какую-то не очень большую часть. Было известно, что Азеф склонен к роскошной жизни, тратам на женщин и так далее, и так далее. Вот известный деятель департамента полиции Ратаев, тоже большой мастер провокации, вообще считал, что у Азефа получалось до 6 тысяч в год на круг вот всех этих, так сказать, подъемных, прогонных и так далее, и так далее. Вот. И Лопухин делится с Бурцевым. И Бурцев Лопухину верит. Вот если насчет информации от Бакая сравнительно мелкого чиновника, то тут он не верит, что Лопухина убрали, якобы убрали с поста директора департамента только для того, чтобы он мог вот такую вот провокацию в отношении Азефа осуществить. Ну и кроме того, Бурцев в людях разбирался, и он видел, кто перед ним. Если с Бакаем не очень было понятно с первого раза, то, в общем, о Лопухине-то у революционеров имелось некоторое представление. И Бурцев после этого, у него последние сомнения отпадают, и он идет в бой и дает знать некоторым руководителям, в частности Савенкову, о том, что имя Азефа ему называет лично Лопухин.
Ну что ж, мы сейчас прервемся с вами и встретимся со всеми и с Азефом через 5 минут.
Нет, ребята! Все не так! Все не так!
21 часа. Эхо Москвы. 91.2 в диапазоне FM.
Нет, ребята! Все не так! Все не так, ребята!
Продолжаем нашу программу, и у нас сегодня партийное дело АЗЭФа, дело о провокации политической, конечно.
Первый суд, точнее первое отделение суда заканчивается перерывом на достаточно продолжительное время. На этом перерыве настаивают вот эти молодые руководители партии, Чернов, Савенков и Натансон. Они требуют время для того, чтобы связаться с товарищами в России, получить по некоторым деталям разъяснения. Они просят Лопухина приехать за границу для того, чтобы он мог в свободной обстановке дать показания. В это время, интересно, что Савенков, ну, он, по крайней мере, он так сам пишет в своих мемуарах, там, но по дальнейшему развитию событий похоже, что это правда. Савенкова взяли честное слово, что он АЗЭФу не скажет, что против него свидетельствует Лопухин. И Савенков, как он сам это описывает, вот они встретились с АЗЭФом, и АЗЭФ говорит, ну что там, суд? Савенков говорит, ну вот видишь, появилось одно очень серьезное свидетельство. Ну, я дал честное слово, я не могу тебе сказать, от кого оно исходит. А, говорит АЗЭФ, ну ладно, неважно. Что там то, что там все. А это свидетельство не из департамента полиции. А вот не оттуда-то. То есть он явно совершенно начинает очень нервничать. И уже 9-й год, в начале января 9-го года, ему предъявляют, приходят на квартиру к нему, приходит все тот же Савенков с Черновым, и предъявляют ему карты и требуют, чтобы он явился на партийное разбирательство. АЗЭФ пишет письмо 7 января 1909 года. «Ваш приход в мою квартиру вечером 5 января и предъявление мне какого-то гнусного ультиматума, без суда надо мною, без дачи мне какой-либо возможности защититься против взведенного полицией и агентами гнусного на меня обвинения, возмутителен, противоречит всем понятиям и представлениям о революционной чести и этике. Даже Татарову, работавшему в нашей партии без года неделю, дали возможность выслушать все обвинения против него и ему защищаться. Мне же, одному из основателей партии социалистов-революционеров, вынесшему на своих плечах всю ее работу в разные периоды и поднявшему благодаря своей энергии и настойчивости в одно время партию на высоту, на которой никогда не стояли другие революционные организации, приходят и говорят, сознавайся, или мы тебя убьем». Значит, АЗЭФ давит на то, что, как он прекрасно знает, является главной его охранной грамотой. Это удачные покушения, проведенные под его началом. Вот тогда революционерам кажется, что это перевешивает все остальные подозрения.
Но как же, да,
не могут они себе представить, чтобы агент департамента полиции готовил убийство двух министров внутренних дел, великого князя, там, да, нескольких губернаторов, всего прочего. И до поры до времени это, в общем, действительно работает. Хотя, когда суд уходил вот на этот многомесячный, получилось даже парлетний перерыв, когда мнениями обменивались, то мужчины склонялись и Лопатин, и Кропоткин к тому, что да, АЗЭФ выглядит очень подозрительно во всей этой ситуации. Но за это время произошли достаточно драматические для АЗЭФа события. Значит, он явился к... Он вычислил таки Лопухина. Он понял, что именно от него исходит информация. И понимая, насколько это сложная для него ситуация, он показывает, что он человек, конечно, фантастической наглости, самообладания и, ну, умения в критической ситуации нешаблонно мыслить. Он является к Лопухину на квартиру. Вот такой вот или пан, или пропал. 11 ноября 1908 года. В 10 вечера он приходит к Лопухину на квартиру, умоляет его именем детей его не губить. Лопухин потом подробно его опишет, и у революционеров не было ни малейших сомнений в том, что это именно АЗЭФ. У АЗЭФа была такая довольно характерная внешность. Он был очень нехорош собой, полный, с очень-очень толстыми губами, маленькие руки и ступни, короткая толстая бычья шея, сказать, такая достаточно необычная форма черепа и так далее. И, в общем, его трудно было с кем-нибудь спутать. работать. Но Лопухин его выгоняет, вот надо сказать, человек немалого мужества.
Но он же с ним виделся уже.
Да. Но он-то его знал под различными кличками.
Да.
И потом догадался, что это был Азеф. А тут Азеф к нему является уже, так сказать...
Как Азеф.
Как Азеф. Что это было на самом деле? Дело в том, что... Вот почему революционерам было так сложно? Они не могли себе представить двойного агента, который в равной степени играет и туда, и сюда. Который ведет абсолютно свою собственную игру.
То есть провокатор — это тот, кто внедрен и выдает в самый...
Но он человек департамента полиции, он сотрудник на переднем крае.
Да.
А это-то, и по всему так и выходило, человек, состоящий из двух частей. И одна часть действительно занимается вот этим, о чем вы сейчас сказали, а другая часть, не ставя департамент полиции в известность, осуществляет успешные покушения.
Но здесь нужна оговорка, потому что департамент полиции... Догадывается, что здесь какие-то теракты, они произведены их агентом.
Да, конечно, потому что он не единственный агент в революционной среде, и, безусловно, к ним приходят определенные... Вот, понимаете...
И мирится с этим.
Это то, о чем мы с вами не первый раз говорим. Мы об этом говорили, когда о Савенкове была передача. К этому времени и революционеры, и в еще, мне кажется, большей степени полиция абсолютно заигрались в провокацию. Вот как это началось все в 80-е годы 19 века, и действительно же, вот еще более подробно мы с вами об этом говорили в деле об убийстве Столыпина, когда ситуация «Кем был Багров?» Был ли он революционером, который пытается вернуть себе репутацию в глазах товарищей? Или он использовался в темную чинами, так сказать, департамента полиции Киевского жандармского отделения? Этот вопрос, на который очень трудно найти ответ, потому что аргументов «полиция так не работает» не может быть после дела
Азефа. Нет, нет, конечно.
А на самом деле все это восходит, конечно, к Судейкину и к Дегаеву. Но если Дегаев был все-таки двойным агентом революционеров в логове департамента полиции доказал это убийством Судейкина, то тут вот человек, который как бы играет в шахматы, вот он, знаете, как иногда сам с собой в шахматы играешь, перевернул доску, ты за черных.
Угу.
Ага, вы так сказал, ты перевернул доску, и ты за белых.
Ровно
3 секунды
вот назад, да-да-да.
Это именно и делает Азеф. Причем я сказал в начале передачи, с самого начала, вот он еще поехал на инженерную стажировку в Германию, и он сам инициативно первый приходит к заведующим заграничной агентуры и предлагает, что он будет доносить на русский студентов, с которыми он практику проходит. И сразу говорит, зачем? Да, он деньги, ему нужны деньги. Он бедности не выносит, бедности не терпит, ему все время нужны деньги. Азеф скроется. Значит, он на это намекает в конце того письма, которое я начал цитировать, причем изображает естественно оскорбленную невинность. «Мне же такое ваше поведение дает моральную силу предпринять самому на свой риск все действия для установления своей правоты и очистки своей чести, запятнанной полицией вами. Оскорбление такое, как оно нанесено мне вами, знаете, не прощается, не забывается. Будет время, вы дадите отчет за меня партии, моим близким. Я в этом уверен». Иными словами, он скрывается, бросив вот этим письмом как бы основание для того, что скрывается, он идет сам добывать информацию, он идет спасать свое честное имя, он идет выяснять, кто его там, так сказать, оклеветал и так далее, он идет за правдой. Ну, а поиск правды может продолжаться, как вы понимаете, достаточно долго. Что поставит окончательный крест на сомнениях в том, является ли Азеф двойным агентом или честным революционером. Как ни странно, Петр Аркадьевич Столыпин. В Государственной Думе сразу несколько депутатов от нескольких фракций подадут парламентский запрос о том, правда ли Азеф был полицейским провокатором. Столыпин скажет, а он отвечал на этот парламентский запрос с трибуны в Думе, Столыпин скажет «да». Что это? Ну, во-первых, не сомневаюсь, что это личная брезгливость Столыпина. Не будем забывать, что Азеф стоял и за взрывом на Аптекарском острове, и за другими некоторыми элементами охоты на премьер-министра. Надо сказать, что после разоблачения Азефа по департаменту полиции ведь тоже здорово вдарит. И не случайно у некоторых руководителей возникнет стойкое ощущение, что надо радикально менять полицейскую работу, и когда директором департамента полиции станет бывший московский военный губернатор Джунковский, он запретит пользоваться провокацией, причем на этот счет раньше существовали инструкции, но инструкции, они на бумаге писаны, да, а вот Джунковский, стуча своим гвардейским кулаком по столу, скажет, что, господа, не пятнать мундира, да, и больше информации собирайте, а вот всякими там, значит, искусственно рожденными организациями, пожалуйста, не пробавляйтесь, и вот это все запретит делать. Ну, правда, судя, опять же, по покушению на Столыпина, совсем от этого отказываться, видимо, полиция не собиралась, но стихло несколько, и заставят самый знаменитый провокатор в социал-демократической среде Роман Малиновский, да?
Да.
Ведь его же заставят уйти сначала, еще до того, как вскроется провокация, заставят уйти с поста, с какого сладкого поста, руководитель большевистской фракции в 4-й Государственной Думе. Да? Вот еще один кандидат в суперагенты. Но эта операция будет прервана. По сути, не скажу, что в зародыше, но, в общем, далеко не набрав своего максимума. Так что по тайной полиции это тоже все ударит. Ну, а что касается революционной среды, во многом, конечно, на решение эсеров о отказе от индивидуального террора это повлияет. Собственно говоря, последняя группа, которую, как сейчас можно более или менее уверенно утверждать, сдаст АЗЭФ, это так называемый «Северный боевой отряд», о котором мы хорошо знаем благодаря литературе, потому что это сюжетная основа одного из самых ярких рассказов Леонида Андреева, рассказа о семи повешенных.
Да.
Вот, собственно говоря, вот эти вот молодые ребята, среди них несколько женщин, которых Азеф выдал, понимая, что ему надо и свою репутацию в департаменте поддерживать и так далее, а тут его... Тут ему это было сделать достаточно легко, поскольку протянуть от него ниточку к этому предательству было достаточно трудно. Вот такой человек. И вот заключение, как его собственные коллеги оценивали. Это же тоже достаточно характерно. Известнейший мемуарист Спиридович, да, автор записок «Жандармов», на мой взгляд, это самое интересное из того, что было написано непосредственным участником событий, значит, по этому вопросу. Азеф – это беспринципный и корыстолюбивый эгоист, работавший на пользу иногда правительства, иногда революции, изменявшей и одной, и другой стране, в зависимости от момента и личной пользы, действовавший не только как осведомитель правительства, но и как провокатор в действительном значении этого слова, то есть самолично учинявший преступления и выдававший их затем частично правительству корысти ради. То есть он отказывает Азефу вообще в каком бы то ни было мотиве, кроме корысти. Современные исследователи предполагают, что помимо корысти был еще один момент. То, что сейчас молодое поколение называет адреналином. Да, потребность ходить по лезвию ножа, потребность чувствовать себя демиургом, который держит в своих руках судьбы одних людей, карьеры других людей, который обманывает и тех, и других. Кстати говоря, герои Никиты Михалкова в «Тайном советнике» это тоже все было не чуждо.
Конечно.
И он это там, надо сказать, блестяще, мне кажется, показывал.
Ну что же, а вот сегодня мы вам предлагаем следующее уже новейшее время, но у нас будет всеобщая история.
А потом будет новейшее время.
Новейшее время уже отечественная
история. Вот и так у нас четыре.
Ну вот новейшее время мы начинаем с 24-го года, 1900, и это суд над Адольфом Гитлером и его единомышленниками по обвинению в попытке государственного переворота. Это действительно после путча.
Мюнхенский пивной путч, конечно, да, суд будет 24-м году.
Второе. такой номер суд над Степаном Бандерой и его соратниками по обвинению в подготовке убийства министра внутренних дел пиратского Польши 35-36 год.
Это Варшавский процесс, так называемый, да. Или процесс АУН, там будут еще последующие после него процессы. Это самое, пожалуй, громкое дело за пределами СССР против АУНовцев.
Тоже громкие процессы, тоже политический суд над бывшим премьер-министром Франции Пьером Лавалем. По обвинению в государственной измене, он премьер-министр вишистского правительства.
Но он будет премьер-министром Третьей Республики, по-моему, в 30-е годы пару раз.
Он был министром, он занимал высокие посты.
Вот мы делали суд над Петеном, но это другая фигура. Это другое поколение, другое...
Да, и Лаваль, и другой суд.
Да, и другой суд совершенно.
Да, 45-й год, Франция. Дальше у нас 4-й международный военный трибунал для Дальнего Востока, это токийский процесс Японии.
Мы два раза его давали, оба раза он не проходил, но у нас постоянно его в нашей группе спросят, да, потому что это один из самых знаменитых судов 20-го века.
Конечно. И, наконец, 5-й процесс, судебный процесс Браун против Совета по образованию, прецедентное решение о расовой сегрегации. Соединенные Штаты, 1954 год.
Это вот если говорить о 50-60-х годах, о том, что происходило на юге, это важнейшее судебное дело, по итогам которого было постановлено, что черные и белые могут учиться в одних учебных заведениях.
Итак, вот теперь мы можем вам с уверенностью сказать, что и мы это чувствуем на отдалении и временном, пространственном, что эти процессы уже поставлены на сайт, и вы можете голосовать, и в следующее воскресенье один из них будет разобран. Алексей Кузнецов, Сергей Бунтман, всего
вам доброго.
Нет, ребята, все не так, ребята.
В ближайшем выпуске программы «Точка».
Чего ждать от Apple? Расскажут видеоблогер Валентин Петухов и ведущий программы «Вести.нет» Павел Кушелев. В воскресенье после 21 часа.
И точка.
В воскресенье после 20 часов в программе «Цена революции». Российская церковь на пути к Поместному собору 1917-18 годов. Рассказывает профессор РГГУ Михаил Бабкин. «Цена революции» в воскресенье после 20 часов.
Ну и денек.
Пока наши сограждане или голосуют, или идут протестовать против пенсионной реформы, в другом полушарии, точнее в Северной Америке, отмечают День стейка из перца и День сети ресторанов быстрого питания Виннершницель. Сегодня 9 сентября 2018 года, воскресенье, с вами Яков Широков, здравствуйте. В Северной Корее отмечают сегодня годовщину образования народного правительства, или проще, День независимости. В этом году, кстати, исполняется 70 лет со дня этой даты. Праздник по похожему поводу обретения независимости сегодня в Таджикистане, а в Коста-Рике День ребенка.
Ну и денек.
Сразу несколько исторических событий вспоминают сегодня шотландцы. 505 лет назад в битве при английском местечке Флодене войска шотландского короля Якова IV потерпели поражение от англичан. Сам монарх был убит, в королевстве разразился внутриполитический кризис, зато английский правитель Генрих VIII стал смелее действовать на международной арене. Буквально через несколько десятков лет, в 1543 году, внучка павшего в битве короля Мария Стюарт, которой не исполнилось еще и года, была коронована на шотландский трон. Она еще не предвидела той несчастливой судьбы, которая ей уготована.
Ну и денек.
190 лет исполняется со дня рождения Льва Николаевича Толстого, графа, писателя, философа, зеркала русской революции. По выражению Ленина, человека, который, казалось бы, должен являть собой своими взглядами и поступками полную противоположность Толстому. Но нет, большевики и советская власть графа приняли и возвели на один из пьедесталов. За 5 лет до одного из самых известных наших соотечественников появился на свет публицист Валериан Майков.
Сын художника Николая Аполлоновича Майкова и брат знаменитого поэта Аполлона Майкова, Валериан Николаевич Майков, рано и трагически умерший, был, пожалуй, одним из самых талантливых и оригинальных критиков первой половины XIX века. Выпускник юридического факультета Петербургского университета, он изучал естественные и политические науки в Германии, Франции и Италии. Был увлечен философией Огюста Конта, а вернувшись в Россию, стал соредактором журнала «Финский вестник. Он был противником натуральной школы и школы Белинского в критике. У него был безусловный писательский темперамент, свой взгляд и стилистический дар. А его статьи о Гоголе и Достоевском удивительны по глубине и проницательности. XIX век его забыл, его практически не знают и сегодня, хотя статьи Майкова издавались и выходили отдельными изданиями в последнее время.
Ну и денек.
Французский военачальник, участник религиозных войн на стороне католической лиги Филипп Эммануэль Лотарингский родился 9 сентября 1558 года. Отказывался выполнять распоряжение Генриха III, а после Генриха IV. Король в итоге был вынужден лично подписывать с герцогом мирный договор, после чего тот уехал в Венгрию на службу при дворе Габсбургов и еще несколько лет воевал с турками. 100 лет назад родился итальянский президент Оскар Луиджи Скальфара. Был убежденным антикоммунистом, но в годы войны воевал в рядах сопротивления. Его президентство пришлось на драматический момент в политической жизни страны. Кризис, вызванный убийством мафии судьи Джованни Фальконе, а потом его коллеги Паоло Борселлино. Эти события привели к ужесточению борьбы с преступными группировками, которым был нанесен серьезный урон.
Ну и денек.
100 лет исполняется со дня рождения поэта-переводчика Бориса Захадера.
Там, в тени альгаробок, вербаха и другой экзотической флоры, вечерами лягушки и жабы ведут неумолчные хоры. Среди кваканья, уканья, писка, урчанья и хрипа слышен чистый твой голос, суринамская пипа. Это строчки из стихотворения Бориса Захадера «Суринамская пипа». Я думаю, что не только мне кажется, что это стихотворение не только о жабе особого типа, которая обитает в отдаленной стране в Суринаме. Поэт в 14 лет потерял мать, она покончила жизнь самоубийством. В 1939 году ушел добровольцем на Советско-финскую войну, а в 1941 на Великую Отечественную. Но при всем при этом ему удалось сохранить и выразить в стихотворениях и прозе удивительный, чистый и даже оптимистичный взгляд на мир. Хотя иногда можно уловить в нем грустные нотки, как, например, в этом стихотворении о суринамской пипе. Интересно, что изначально Захадер поступил на биологический факультет и даже проучился там непродолжительное время, но потом все же отучился в литературном институте. Он переводил и пересказывал зарубежную детскую классику. Благодаря этому не одно поколение детей знакомо с Винни-Пухом, Мэри Поппинс, Питером Пеном и Алисой, попавшей в страну чудес. Он был признан не только в Советском Союзе, но и в Российской Федерации, в которой ему удалось пожить всего 9 лет.